Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня я хотел бы поговорить о фальсификаторах советской истории. Я составил список из 15 человек. Имена главных фальсификаторов нашего прошлого должны быть известны широкому кругу зрителей. Первое место в нашем списке по праву занимает русский журналист польского происхождения Фердинанд Осендовский. В годы Первой мировой войны он заведовал иностранным отделом либеральной газеты «Вечернее время». Именно он в 1918 году сфабриковал документы, доказывающие якобы прямое сотрудничество большевиков с германским генеральным штабом. Он и его коллега Евгений Семенов пытались продать эти фальшивки Англии и Франции как доказательство измены ленинцев, однако союзники уклонились от покупки столь сомнительных материалов. Тем не менее, покупатель нашелся. Им оказался посланник президента США Вудро Вильсона Эдгар Сиссон, по имени которого весь корпус в научной литературе теперь называется «Документы Сиссона». Британский дипломат Брюс Локкарт буквально уничтожил этого американца в своих мемуарах. «Самым выдающимся из подвигов этого господина, – писал он, – явилась покупка пакета так называемых документов, которыми не соблазнилась даже наша разведка, до того они были грубо подделаны». Именно Сиссон придал подделкам Осендовского широкую известность, настаивая на их подлинности у себя на родине. Впрочем, вскоре его уверения были опровергнуты. Детальный разбор на эту тему в 1956 году написал знаменитый американский советолог Джордж Кеннон. Российские историки, профессора СПбГУ Геннадий Соболев и Виталий Старцев уже в постсоветское время окончательно доказали, что речь о достоверности документов Сиссона идти не может. Тем не менее, многие изобретения Осендовского по-прежнему востребованы публицистами, как будто не замечающими научных разоблачений. Такие авторы, как Аким Арутюнов, Анатолий Латышев и особенно Елена Чевчевадзе, из раза в раз цитируют тексты польского авантюриста в своих писаниях, выдавая их за настоящие. Наиболее часто, например, в последней книге Чевчевадзе и Валерия Шамбарова под названием «Революция западня для России», за подлинный выдается такой документ. «Народный комиссар по иностранным делам. Совершенно секретно. Петроград, 16 ноября 1917 года. Председателю Совета народных комиссаров. Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров, товарищам Лениным, Троцким, Подвойским, Дыбенко и Володарским, мы произвели следующее. В архиве Министерства юстиции из дела об измене товарищей Ленина, измене в кавычках, товарищей Ленина, Зиновьева, Козловского, Калантай и других, изъят приказ Германского императорского банка номер 7433 от 2 марта 1917 года об отпуске денег товарищам Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суминсон, Козловскому и другим за пропаганду мира в России». Второе. Проверены все книги банка НИА в Стокгольме, заключающие счета товарищей Троцкого, Ленина, Зиновьева и других, открытые по ордеру Германского императорского банка за номером 2454. Книги эти переданы товарищу Мюллеру, командированному из Берлина. Уполномоченные Народного комиссара по иностранным делам Поливанов Залкинд. Новую жизнь этой фальшивке придал в 1993 году историк Анатолий Латышев. Он сообщил, что обнаружил оригинал документа в российском архиве РЦХИДНИ. Однако шведский профессор Кан, проверив данные Латышева, сообщил, что по указанным Латышевым реквизитам хранятся фотокопии все тех же документов Сиссона с переводом, сделанным для Ленина. Ничего необычного в этом нет, эти фотокопии активно распространялись по Петрограду в 1918 году, о чем есть свидетельство множества мемуаристов. Вполне естественно, что одну из копий представили главе советского государства. Он наложил на нее резолюцию в архив, куда она, собственно, и отправилась. Латышев, как и Чевчевадзе, не могут этого не знать. Вторым в нашем списке идет Борис Бразоль. Яростный антисемит Борис Львович Бразоль в 1916 году выехал в США в качестве юрисконсульта российской миссии по закупке вооружений. После Октябрьской революции он остался в Новом Свете, активно подключившись к идеологической борьбе против Советской России. По предположению ряда исследователей, именно Бразоль перевел на английский язык протоколы сионских мудрецов и принялся насаждать в умах американцев идеи о русской революции как заговоре жидомасонов. В 1918 году он написал и предложил на рассмотрение Конгресса США брошюру «Иудаизм и революция», в которой привел список из 31 главного советского руководителя. 30 из них, за исключением Ленина, были евреи. Излишне говорить, что среди первых советских наркомов Бразоль не разглядел ни Сталина, ни Елизарова, ни Калантай, ни Бонч-Бруевича, ни Луначарского, ни Рыкова. Неизвестен Бразолью поляк Дзержинский, возглавлявший ВЧК. Его идеи, несмотря на критику, получили признание магната-антисемита Генри Форда, который поддерживал Бразоля материально. Впоследствии симпатии к Борису Львовичу выказывал глава СС Генрих Гиммлер. Живучий бразолевский миф о ранней советской власти как господстве евреев озвучивается и в наше время. В 2013 году его процитировал президент России Владимир Путин, сказав, что в первом советском правительстве примерно на 80-85% были евреи. На самом же деле в первом совнаркоме был только один еврей – Лев Троцкий. Далее хотелось бы сказать о таком персонаже, как Михаил Скорятин. Белый эмигрант, полковник русской императорской армии Михаил Петрович Скорятин, проживал на Лазурном берегу Франции и в 1920-х годах увлекся изучением оккультизма. В 1925 году под псевдонимом Энель он опубликовал брошюру «Жертва», где представил расстрел царской семьи как ритуальное убийство, совершенное семитами. Стены дома Ипатьева, где погибли Романовы, и который долгое время был открыт для посещения, оказались испещрены разными надписями, иногда нецензурными, а порой и откровенно неразборчивыми. Одна из последних, известная по книге британского журналиста Роберта Вильтона, привлекла внимание Скорятина. Применяя такие методы исследования, как арканология Таро, египетская магия и лингвистическая каббалистика французского оккультиста Фабра де Оливе, он пришел к выводу, что цареубийцы оставили на стене дома каббалистическое послание. По его уверениям, в расшифрованном виде оно звучит так: «Здесь, по приказу тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения России. О сём извещаются все народы». В 1931 году брошюру Энеля перевел на немецкий язык русский эмигрант Григорий Шварц-Бастунич, после чего версия о ритуальном убийстве и тайной надписи получила широкое хождение уже в нацистской Германии. А в 2017 году Скорятинскую расшифровку, как подлинную и не вызывающую сомнений, цитировала в СМИ депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Еще одно имя в нашем списке – Татьяна Бушуева. В 1994 году кандидат исторических наук Татьяна Бушуева опубликовала в журнале «Новый мир» доброжелательную рецензию на книги Виктора Суворова, согласно которым Иосиф Сталин готовился напасть на Западную Европу, а Гитлер лишь упредил его. В этой рецензии Бушуева объявила, что в Центре хранения историко-документальных коллекций она обнаружила документ, подтверждающий подобные намерения советского лидера и правоту Суворова. Это было сказано в речи, якобы произнесенной Сталином на заседании Политбюро 19 августа 1939 года. В ней Сталин говорит о желании спровоцировать войну между Германией и англо-французским блоком. Он предлагает соратникам отказаться от предложений западных держав о союзе и заключить пакт с Германией, предрекает неминуемое поражение Польши, потому что Англия и Франция не придут к ней на помощь, планирует советизацию Франции, ну и так далее. При этом Бушуева упомянула, что она нашла французскую копию текста, сделанную, по ее словам, кем-то из Коминтерна. Впервые о существовании такой речи объявило французское информационное агентство «ГАВАС» еще 28 ноября 1939 года. Оно традиционно считалось антисоветским пропагандистским материалом, но находка Бушуевой подвергла эту трактовку сомнению. Сенсации, однако, не случилось. Доктор исторических наук Сергей Случ вскоре проверил материал, обнаруженный исследовательницей в архиве, и выяснил, что она умолчала о весьма важных деталях. Документ, который Бушуева нашла, не просто написан на французском языке, он находится в трофейном фонде вместе с бланком Государственного секретариата по военным делам правительства Виши. то есть пронацистского правительства Южной Франции. На бланке стоит резолюция – документ из надежного источника о коммунизме, использовать, принимая во внимание указания, которые должны быть даны офицерам службы безопасности. На самой речи проставлена дата 23 декабря 1940 года, то есть спустя год после сообщения Гаваса, когда с текстом мог ознакомиться каждый желающий. По всей видимости, союзное гитлеровишистское правительство решило использовать материал Гаваса в качестве пропагандистского. Впоследствии его копия отложилась среди прочих трофейных документов и в СССР. Позже исследователь из Мюнхена Игорь Петров установил, что источником Гаваса был грузинский меньшевик-националист Харитон Шевишвили, представитель эмигрантского грузинского правительства в Швейцарии. Думается, что именно он и сфальсифицировал речь Сталина. Остается только пожалеть, что Игорь Петров публикует свои исследования в ЖЖ, и, к сожалению, они не получают широкого цитирования в научной литературе. В заключение сегодняшнего ролика хотелось бы сказать про Игоря Бунича. Плодовитый публицист Игорь Бунич прославился историческими разоблачениями в 90-е годы. Именно он бросил в общественное сознание нелепый миф о том, что в 20-е большевики отправили в западные банки колоссальные запасы золота, якобы расплачиваясь за океанскими спонсорами. Недавно эта идея вновь прозвучала в фильме Аркадия Мамонтова «Корона под молотом». Интересна методология Бунича. За доказательство своих слов он пытался выдать известную переписку Ленина с чекистами Бокием и Уншлихтом. В своих книгах писатель приводил следующую записку Ленина адресатам. «Это безобразие, а не работа. Так работать нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немедленно найдите, если потребуется, вместе с Наркомфином и товарищем Баша утечку. Ввиду секретности бумаги, прошу немедленно мне вернуть ее вместе с вашим мнением». Председатель СНК Ленин. По словам Бунича, здесь Ленин говорит о статье в газете «Нью-Йорк Таймс», которая якобы разоблачала большевистскую аферу с переводом золота в американские банки. Затем у Бунича идет еще одна ленинская записка, непосредственно из текста которой мало что следует. «Совершенно секретно, товарищ Уншлихт. Прошу вас поручить, кому следует, представить мне, первое, точные справки, каковы улики, и второе – копию допроса или допросов по делу Шелихиса. Я уже об этом писал. Поставьте кому следует на вид, чтобы не опаздывали впредь. С коммунистическим приветом, Ленин». Если верить фальсификатору, то упоминаемый в тексте ювелир Шелихис и разгласил западным журналистам страшную тайну Ленина. За это Шелихиса немедленно расстреляли. На самом деле Яков Шелихис, будучи оценщиком государственного хранилища ценностей, создал преступную группу, которая продавала реликвии на Запад. Вскоре ЧК разоблачила банду, и все ее участники были расстреляны. Эта история, к слову, была широко известна в СССР благодаря роману Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». На этой основе Бунич и попытался задурить голову доверчивым читателям в 90-х. Что касается публикаций из «Нью-Йорк Таймс», то архив этой газеты давно оцифрован и выложен в сеть. Статьи про большевистское золото с реквизитами, которые указывает Бунич, в ней нет. Тем не менее, эту явную фальшивку продолжает цитировать и сегодня. В частности, это делает доктор экономических наук Валентин Катасонов в ряде своих публикаций. Из числа других подделок, брошенных Буничем, следует указать на поддельное письмо Гитлера Сталину от 15 мая 1941 года, где фюрер уверяет советского лидера, что не нападет. Именно оно якобы и убедило Сталина в том, что Германия не собирается атаковать СССР. Несмотря на явные признаки фейка, такие как отсутствие оригинала, архивных ссылок, несовпадение с другими историческими данными, это письмо обильно цитируют Николай Стариков и автор биографии Сталина в серии ЖСЛ Святослав Рыбас. Такова первая пятерка фальсификаторов советской истории, но в следующий раз мы поговорим о других создателях фейков. В завершении сегодняшнего ролика я хотел бы пригласить вас на фестиваль «Цифровая история. История и кино», который пройдет 16 и 17 марта в Москве в конгресс-холле Останкино. На этот раз на фестивале «Цифровая история» выступят не только знаменитые исследователи, такие как Кирилл Назаренко, Алексей Исаев, Елена Браун, Олег Воскобойников, Олег Соколов и многие другие, но также и специальные гости. В первую очередь это знаменитый режиссер, лауреат премии «Оскар» Владимир Валентинович Меньшов, который в диалоге с Егором Ивановым, известным также как Тубус, обсудит тему «Советское кино и советский человек». Кроме того, мы ждем в гости известного писателя Захара Прилепина. Оба дня на фестивале будут присутствовать Дмитрий Юрьевич Пучков, а также Баир Иринчеев и я. Мы проведем автограф-сессии и представим наши новые книги. Ссылка на приобретение билетов в описании. До новых встреч, друзья!